У Мінську 22 година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич. У наступной године вы почуете. Перепис и проблема мовной национальной идентичности. Тема передачи «Праский акцент». Ян Максимюк отказывая на звоночки слухачоу. Кольки родных мова может быть у человека? Про эту передачу «Вольная студия». А так само дослед свободы. На кольки оправданная купля машины в сегодняшних ворунках. Это да и иншая после выпуска новинок.
У «Праской студии новинок» Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Пакистанские войски ведут тяжкие бои с талибами на западе краины у регионе Паудневый Вазиристан. Пакистанские войски наносят артиллерийские да авиаудары и ведут наступ у нескольких накерунках. В наступе удельничают около 30 тысяч солдатов, яким супростоять по разных оценках прикладно 10 тысяч талибов. По известках пакистанских уладов за первые 24 годины были забиты 60 талибов. В этой войсковой операции попередничала серия терактов у Пакистана, ахвярами яких стали свыше 175 человек. Президент Чехии Васлав Клаус решит, что оппоненты Лиссабонской домовы, якая предугледжевая реформа Евразвязу, уже не смогут предухилить ее вступление в силу. У интервью чешским СМИ Клаус заявил, что процесс принятия документа идет достаточно худко, и его уже не спынить. При этом он снова отзначил, что пленованные реформы суперечат интересам Чехии и всей Европы. Чехия – единая краина Евразвязу, где процесс ратификации Лиссабонской домовы покуль не завершены. Президент Клаус домагается юридичных гарантий немогчимости вертания власности судетским немцам, выгнанным из Чехословакии после Другой сусветной войны. На паўднёвым усходзе Ірану у выніку нападу смяротніка загінулі каля 30 вайскоўцаў элітнага корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі, уключаючы 5 высокапастаўленых камандзіраў. Напад адбыўся ў правінцыі Сістан і Белуджыстан, непадалёк ад мяжы з Пакістанам. Адказнасць за напад узяла на сябе падпольная суніцкая групоўка «Ваяры Аллаха». Косово и Македония после нескольких месяцев перемов подписали домову про демаркацию спрешных участков мяжи. Ранее Македония признала незалежность Косово, однако отмовлялась усталевать дипломатичные отношения до урегулирования спрешки про мяжу. У Приштине подписанную домову усприняли, как еще один крок на шляху до умацавания косовской державности. Косово обвестило незалежность от Сербии у лютым 2008 году. После этого новую краину признали 62 державы. Вы слухали новины, наступный выпуск слухайте праз годину. Нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес – свобода.орг.
У эфира Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и зараз на чарзе передача «Праский акцент». Про что свечат даденные опошних опытаний на конт мовных поводинов белорусов? Что означают отказы Александра Лукашенко на мовные опытания перепису? Який прогноз отказа насельництва на пытание перепису на конт родной мовы и мовы хатнего ужитку? Гэта пытанне абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У Беларусі пачаўся перапіс насельніцтва. Пытанні, якія выклікаюць хіба не найбольшыя спрэчкі, перасцярогі, спадзяванні, гэта пытанні пра родную мову і мову хатняга ўжытку. Напярэдадні перапісу некалькі даследных цэнтраў правялі апытанне наконт моўных паводзінаў і шырэй нацыянальнай ідэнтычнасці грамадзянаў Беларусі. Вось пра парадоксы гэтай ідэнтычнасці гэтых паводзінаў я прапаную пагаварыць. Ну вось, скажам, у апытанні, праведзеным інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта, на пытанне, якая мова вам бліжэй, радней, незалежна ад ступені валодання, амаль 70% назвалі рускую і амаль 37% беларускую. Але нагадаю, вось у мінулым перапісе роднай назвалі беларускую 74% грамадзянаў і 86% беларусаў. У чым тут прычына? Так рэзка змянілася стаўленне да роднай мовы, ці ключавую ролю адыгрывае сама сітуацыя перапісу? Бо калі пытаюць не нейкія інтэрв'юеры незразумелыя, а як бы сама беларуская дзяржава, ну так вось беларус больш схільны адказаць, што родная мова беларуская. Віталь Селіцкі, як вы мяркуеце?
Трэба дачакацца вынікаў перапісу і паглядзім, што тут будзе. Мы яшчэ будзем вяртацца да тэмы, я думаю, што сёння якія сігналы падае наконт перапісу беларускай дзяржавы, як іх інтэрпрэтаваць. Але, на мой погляд, і гэта выцякае з нашага даследавання, ідзе пэўны такі супярэчлівы працэс, калі на ўзроўні некага сімвала, можна сказаць, дзяржаўнага сімвала, ну, беларуская мова застаецца як адзін з атрыбутаў дзяржавы, які варта захаваць на некім узроўні. А на ўзроўні некага медыума ў паўсядзённым жыцці яна вельмі хуткімі тэмпамі страціла свой статус. Пытанні можна задаваць з рознай такой эмацыйнай, ведаеце, падаплёкай. Я магу сказаць, што значная колькасць беларусаў ставіцца да моўнага пытання абсалютна прагматычна і не настолькі эмацыйна, як да яго ставіцца там значная частка палітычнай эліты ці контрэліты, скажам.
Што тычыцца роднай мовы, тут так выглядае пэўная такая, можа, прыхаваная ці эмоцыя, ці пэўнае атаясамленне сябе з дзяржавай, ўсё ж такі прысутнічае, па меншай меры прысутнічала на мінулым перапісе. Вось напярэдадні сёлетняга перапісу выказвалася шмат перасцярогаў, страхаў наконт таго, што вось гэтае удакладненае пытанне пра родную мову, я нагадаю, там яна ў дужках тлумачыцца, як першая мова, засвоеная з дзяцінства. Што гэта вот удакладненне, яно істотна паўплывае на адказы і прывядзе да зніжэння долі тых, хто называе роднай беларускую. Вось наведнік Дзімыч піша на форуме на нашым сайце. Как забеспокоились наши националисты? Боитесь по переписи окажется, что у белорусов русский родным языком окажется? Правильно боитесь. А дарычаць, правильно. Сергей Нікалюк, ваш прогноз. Як адкажуць грамадзяне краіны на пытанні сёлетняга перапісу пра родную мову?
Я в целом согласен с Виталием в оценках, так сказать, белорусского языка. Но что касается вот конкретно первого вопроса, то ответы респондентов колоссальным образом зависят от того, как поставлен вопрос. Поэтому то, что мы получим в переписи, это во многом будет зависеть от того, как будет поставлен вопрос.
Так а что, вам это невядома? Яно вядома, як поставлены. Да. Ну, якая ваша родная мова?
Родная мова, безусловно, будет белорусский язык.
Чому?
Ну, потому так оно было, так оно и есть, потому что есть практическая часть, есть символическая часть, и родная мова будет белорусская, а разговаривать будут по-русски.
Виталь Цыганков, ну, вот бачите, ученые люди, они дают такие прогнозы, что не зразумело, что из них выникает. На ваш погляд, вот это удокладненное пытание, оно как-то моцно поуплывает на отказы, на пытание об родной мове?
Покажусь с Сергеем, что я был в деталях, именно это формулировцы. Калі падчас перапісу людзей пытаюць пра родную мову, то яны разумеюць і адказнасць такога адказу. І разам з тым многія з гэтым менавіта звязваюць нацыянальную самаідэнтыфікацыю. Ну, логіка такая проста. Я беларус, значыць, родная мова ў мяне беларуская. Альбо нават так. Родная мова – гэта тое, што нас адрознівае ад іншых. Многія расійскамоўныя ў жыцці людзі, якіх я ведаю, менавіта так ужо і адказвалі на пытанне перапісы ў 99-м і зараз у 2009 годзе. Тут нават няма ніякай палітыкі ці апазіцыйнасці. Гэта сапраўды, як казаў Віталій Селіцкі, сімбал для многіх людзей, сімбал таго, хто мы ёсць, сімбал нацыянальнай ідэнтыфікацыі. Ну, а калі вы спыталі пра прагноз, колькі грамадзян можа адказаць на пытанне перапісу пра родную мову, тут я зноў вымушаны зрабіць зноску. Калі мы кажам пра рэальныя вынікі перапісу, калі не будзе фальсіфікацыі, прычым мне такое падазрэнне, што на гэтым перапісе фальсіфікацыі могуць быць у іншы бок, бо зараз палітычная сітуацыя такая, што, магчыма, ўлада захоча павялічыць колькасць, ну, скажам, беларуска арыентаваных грамадзян. Ну, гэта пакінем. Гэта калі рабіць прагнозы таго, што будзе ў рэальнай лічбы, то я тут хацеў бы перасцерагчы ад пэўнай міні-эйфарыі, якая, магчыма, выклікана апошнімі некаторымі сімвалічнымі крокамі ўлады ў бок беларусізацыі. Хацеў бы нагадаць, што ў цэлым сітуацыя за апошнія дзесяцігоддзі пагоршылася. Колькасць школаў з беларускай мовай навучання зменшылася, еще в 99-м годе, когда проводился опошний перепис, основная передача белорусского телебачения «Панорама» выходила по-белоруску. Большая из державных районных газет выходила по-белоруску. Як свідчать выники попереднего перепису, все-таки процент тех, кто называет родной белорусской мову, кто говорит, что користается белорусской мовой дома, непоравнально больше сирот вязковых жихаров. Ну а процесс урбанизации никто не отменял. Колькость вязковых жихаров в Беларуси уменьшается что год. Все эти тенденции кажутся не на корысть белорусской мовы. Или мне сдается объективно, колькость людей, которые откажут, что их неродная мова белорусская, может быть меньше, чем это было в 99-м годе. И коли зараз, как многие сподеются, можем позднее про это поговорим, и почнется некая белорусизация сверху, то варто разуметь, что она почнется с вельми низкого взровня, який зараз есть, який отрымался, дарыше, дякуючи этой уладе, якая небыто собирается зараз эту белорусизацию проводить.
А як бы вы патлумачылі вось такі парадокс, які прынамсі выявіўся ў апошнім апытанні, праведзеным лабараторыяй Новак і беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў. Вось шмат людзей у апытанні гавораць, што ведаюць беларускую мову, што гаварылі б на ёй, калі б было беларускамоўнае атачэнне. Але і іх цяперашняе атачэнне гэта пераважна беларусы, якія, відаць, таксама размаўлялі па-беларускі, калі б было адпаведнае атачэнне. Дык вось што гэта за такі дзіўны феномен? Я не говорю, бо оточение не говорить, але же оточение складывается с таких же, как и я. Те это такие хитрики, бо принято выказывать сентимент на конт белорусской мовы, але не принято на ее размовлять. Сергей.
Это хитрики, потому что реально, вот я смотрю передо мной данные НИСЭПИ, и в быту на белорусском языке говорят 4% населения. Поэтому реально мы живем, особенно если брать городских жителей, вокруг нас все говорят на русском языке, и из этой сложившейся уже как бы колеи, даже отдельным гражданам, которые были бы и готовы говорить по-белорусски, не так-то просто вырваться. Поэтому, к сожалению...
Сергей, я вас перепоню. Мы в данном выпадку говорим не кольки говорить, а те саправды у людей есть жадание, есть имкнение говорить по-белоруску. Те так принято говорить, что у их есть имкнение.
Ну, я думаю, тут выдается желаемое за действительное. Реально, даже вот общаясь с оппозицией, ну, есть действительно люди, которые всегда говорят по-белорусски, а большинство соберется... столом сделает пару вступительных слов по-белорусски, а потом переходит на русский язык. Надо учесть, что все-таки в основном разговорная практика у большинства горожан, она сегодня русскоязычная.
Я не бачу, где вы тут, знаешь, хитрики, где за отказу на питание, что все размовляют по-российски, так и я, вы, знаешь, там некое жадание размовлять по-белорусски. Отказ на питание, которое мы отримали, что 45% кажут, что мы размовляем по-российски, потому что все вокруг размовляют по-российски, значит, только то, что калі б, ведаеце, чалавек быў уціснуты ў іншую моўна-культурную сітуацыю, ён бы да яе дастасаваўся б. Калі б усё ў дзяржаве было па-беларуску, ну так я бы жыў у гэтай дзяржаве, нічога там, скажам так, не праблема, але ж калі праблема, то невялічка. Вось у нас на прэзентацыі быў там адзін журналіст стаў і спытаў, а колькі ці вымяралі, колькі бы пратэставалі супраць беларусізацыі. То ў гэтым і ключ. Калі была беларусізацыя, ну нездавольнасці ёй было вельмі шмат, але ж ну, не было такого, что было там, скажем, у Приднестровья и навод на Усходней Украине. Люди достасовывались, пока держава посылала иншие сигналы. Как только она посылала абсолютно иншие сигнал, абсолютно все поменялось и все вернулось на российскую мову. Вельми худко. Пытание стоит про то, как перейти на белорусскую мову, треба не просто самому перейти, треба выдатковать невероятные выселки для того, как изменить социальную норму. Персональные выселки. И белорусы особливо не имкнутся, ведайте, акверовать стольким, так сказать, деле белорусской мовы. Вот как можно интерпретовать эти данные.
Ну, приведу ситуацию со своего студентского часа. Вот умовно скажем, ну, ведомо, это журфак, это все-таки люди, которые володуют белорусской мовой, первоважно. А вот стоять, например, 5 моих однокурсников говорить помеж собой по-российски. Я подхожу до их, как больше, скажем так, принциповый белорусскомовный человек, начинаю с ним говорить по-белорусски, про 3 секунды все они говорят со мной помеж собой по-белорусски. Вот такая типовая ситуация, про якой сказал Сергей Николюк, чем я даже не хочу с ним погодиться, что все вокруг говорят, конечно, коли есть то, что сказал Виталь, такая норма, и это в белорусских городах говорить по-российски. Но если ты звертаешься до людей по-белоруску, то часто можно удивляться, как шмат людей альбо спробуют, альбо просто тебе откажут в белоруску, альбо спробуйте всяком разе на эту мову перейти. И тут отказ, Юра, на ваше питание, он философский, так и нет. Так, многие люди хотели б сапраўды перайсці, каб для этого былі пэўныя умовы, каб для гэтага было асяроддзе, каб для этого яны разумелі, што гэта патрэбна дзяржаве, што гэта патрэбна грамадству, каб яны разумелі, што яны не будуць белымі варонамі, што гэта будзе вітацца, што яны не будуць выдзяляцца сярод іншых, ніхто не будзе паказваць сваімі пальцамі і казаць, што яны рэвалюцыянеры, ці нават казаць, якія яны цудоўныя патрыоты і гэтак далей. Такая колькасць пры іншай сітуацыі, яна была б намного больш, гэта паказваюць тыя ж, мой прыклад, калі фарміруецца некае беларускамоўнае асяроддзе, ці калі нехта на сябе бярэ ініцыятыву, раптам вакол многія людзі становяцца беларускамоўнымі. Але трэба разам з тым назваць рэчы сваімі імёнамі, чаму я і кажу, што пытанне і так, і не. У большасці людзей пакуль няма адчування, што гэта вось патрэбна дзяржаве, патрэбна ўсім людзям вакол, што тут ёсць перспектыва беларускай мовы. Я прыведу вот вам даволі сумны прыклад. У знакамітай беларускамоўнай Менскай 23-й гімназіі, дзе вучыцца мой сын зараз у 5-м класе, ён мне распавёў, што двое бацькоў з ягонай класы нібыта вырашылі забіраць сваіх дзяцей і пераводзіць у іншую. Бо, маўляў, першыя класы яшчэ нічога, а ўжо фізіку і хімію па-беларуску цяжкавата будзе вучыць, каб потым паступаць у універсітэт. Пры гэтым гэта стэрэатып. У беларускіх універсітэтах, прынамсі, як запэўніваў мяне старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў, беларускамоўныя плыні зараз і ў фізіцы, і ў хіміі, і сярод дактароў паўсюль. Але такія стэрэатыпы жывучыя, і яны паўтаруся сілкуюцца ўсёй палітыкай улады ў апошнія 15 гадоў. Гэты паварот, які мы зараз назіраем пэўнай ступені, ён толькі недавно з'явіўся, а апошняя палітыка была ўся такая. І многія людзі разам з тым гатовыя пазітыўна ўспрымаць беларускую мову, пакуль яе няшмат. Пакуль яна мала, там ці вось песні там заспяваць, ці неяк там пару слоў сказаць, і як бы шкада, яе трэба абараняць. Яны гатовы пагаварыць трошкі ў пэўнай ступені з пэўнымі людзьмі там, але не заўсёды і не весь час. Вось, бо гэта рэальна можа ставіць такія чыста камунікацыйныя праблемы з іншымі. Пакуль яшчэ ў Беларусі гаварыць беларуска, гэта нейкі акт, гэта нешта незвычайнае, гэта белая варона, гэта то, што не дае многім людзям пераключацца на беларускую мову.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – перапіс і праблема моўнай і нацыянальнай ідэнтычнасці. Пры мікрафоне Юрый Дракахуст.
Сергей Нікалюк, вось в апошнім апытанні НСПД фігуруе дзіўная лічба. Ладная доля насельніцтва 15% выказваецца за тое, каб дзяржаўнай мовай была толькі расейская, толькі руская мова. І гэта, дарэчы, значна больш, чым доля паводле перапісу этнічных рускіх. Я нагадаю, это 11%. Што гэта за людзі і чаму гэтае меркаванне, так бы мовіць, не ўсплывае на паверхню грамадскага жыцця? Ну, это вельмі значная лічба.
На фоне того, што мы гаварілі, той ролі, какой беларускі язык іграет сегодня в жизни современных беларусов, я не вижу здесь ничего необычного. Более того, я сделал тут небольшой разрезик. Значит, какие же социально-демографические группы у нас готовы на референдуме, значит, поддержать или только белорусский язык, или только русский язык. Так вот, картина получается немножко грустная. Готовы на референдуме поддержать белорусский язык, значит, группа до 30 лет 18%, старше 60 – 30%. А все остальные группы возрастные примерно тоже в районе 15%. Когда мы берем образование, мы получаем ту же картину. Белорусский язык готовы поддержать люди с начальным образованием 36%, с высшим образованием только 17%. То есть сегодня, если говорить массово, не говорить об отдельной интеллигенции, массово сторонники и говорят на белорусском языке и готовы там на референдуме поддержать только белорусский язык, это люди в основном, значит, вот с низким образовательным уровнем и люди пожилые. А реальность Беларуси – это практически женщины. И практически большинство из них проживает на селе, кто не имеет, значит, даже начального образования. Поэтому картина в этом плане печальная. Возвращаясь к теме, можно, если шанс возврата белорусского языка, с моей точки зрения, точка невозврата не пройдена, но здесь классическая ситуация про мышей, кота и колокольчик. То есть у мышей есть проблема, ее, в общем, есть путь решения. Надо повесить колокольчик. Весь вопрос в том, кто его повесит. Вот если его повесить, а реально это может сделать только государство, то проблема может быть решена, и белорусский язык займет, так сказать, достойное место в жизни белорусского общества.
готовность подтримать белорусскую мову и больше активно ее користаться, соправды, узрастает миновито с узростов. И сярод молоди, это показчик, навод нижейший за середний. Ставление до користальников, сталых користальников белорусской мовы, як до позеров неких, так, до тех, кто выпендривается. Сярод молоди от 18 до 24 годов, это показчик, ну, у полтора раза больше, чем у середнем сярод насельництва. Так что та проблема, про якую казав спадар Нікалюк, она існує і по дадзеных нашага апытання.
Я пропоную вернуться до апытання перепису і до того питання, якое там сформуляване. На якой мове ви розмовляєте дома? На розные апытання яны показваюць даволі вялікую долю людзей, скажем, з такой вот плывистой мовной идентификации. Довольно шмат людей отказывают, что я часто, часом говорю по-белоруску, навод вот фигурует Тросянка, а вот я недзе прочитал комментар представницы, ну, вот этого переписного комитета, якая сказала, что Тросянку мы будем у выниковых подликах, Тросянку мы будем интерпретовать як белорусскую мову. И вот у меня до вас пытание, до вас, Виталь Цыганков, як вы думаете, вот гэтае суадносіны минулого перепису, 37% тогда отказали, что дома размовляют первоважно по-белоруску, 63% что говорят первоважно по-руску. Як вы думаете, изменится она, эта пропорция?
Колькость вот этих, скажем, натуральных носбитов белорусской мовы, людей с белорусской вёски, не тех, которые стали, скажем, дякуючи идеям белорусскомовными, а которые отримали эту мову как первую в своем жизни, она уменьшается, и она уменьшается на вот маленьких городах и на той самой вёсце. И, отповедно, по воде логики, может и уменьшиться колькость людей, которые назовут, что яны говорят у хатнему житку на белорусской мове, але в то, что вы сказали про то, что Тросянку будут относить до белорусской мовы, это в певном смысле уже и показывая ставление державы до этого питания на данный момент, до того, какие выники держава может хотела бы иметь от этого перепису. И тому мне кажется, что эта лишба вынику может застаться приблизно на тем самом узровне, але, ну, все-таки трошки зменшится колькость людей, якія назовуть по выниках перепису, якія будуть названы як носьбіты белорусской мовы у хатнему житку.
Мы уже уступаем у фазу некого политического майстрования, не только мовная ситуация, але и некого нация будовництва. Тросянку выкарыстовывать як символ белорусчины, це русификация. Это абсолютно, ну, довольно отвольная позиция. Можно и так, и так. И это уже пытание улады, это уже пытание политичное. Тут как раз таки вельми трапно про это сказал Сергей Нікалюк. Кто привяжет колокольчик? Унутри сегодняшней белорусской державы, те белорусская улада бываются певные хистания и, может, певная борьба. Что есть люди, которые бачат, что для легитимизации контролю над белорусской просторой потреба некую мову у якости его символа миновито выкористовывать. И есть те люди, которые вас утягнули у перепис это питание, какую мову вы засвоили первой. Это абсолютно видовочно, что идут некие такие суперечливые сигналы, и, может быть, перед самым переписом повстала такая думка, ну, трошки откатить назад с русификации, что такой тотальной все ж таки этой белорусской державе невыгодно. И, конечно, калеб Лукашенко, калеб особисто это было бы непотребно, то и он бы не полез бы на, не пошел бы на белорусское телебачение вот с этим сюжетом и не стал бы там тиснуть там Колю, что ты мой белорус и все такое. Но это были довольно выразные сигналы, что, в принципе, сказать, что белорусская мова родная, там, ну, наравне с российской, конечно, куда же без этого, там, называть себя белорусом, это кул, это такое. Это было задавалось такое, ну, задавались и правила поводинов, какие зараз санкционует держава. Тому на пытание, значит, за какую мову лечить родно, я так само, как мои суразмовцы, прогнозую значное изменьшение. А на пытание, какой мовой користаетесь в повседневном житии, я прогнозую незначное изменьшение. Отсотку у поравнания с переписом 99-го года.
Сергей Нікалюк, наколькі гэтыя адказы Лукашэнкі таксама такія вельмі змяшаныя, спутаныя, две родныя мовы, беларуская і расейская, мовы хатняга ўжытку і руская, і беларуская, і трасянка нават. Як гэта на вынікі паўплывае?
Тут я смотрю на данные НИСЭПИ. К сожалению, нету данных за 99-й год. И я не могу сравнить. У меня есть данные 2001 года и 2007 года. Так вот, если Тросянку добавить в белорусский язык, то в 2001 году на таком вот языке говорили, значит, 32%, а в 2007 говорили 27%. Но очень важный момент, что за это время значительно увеличилась доля тех, кто говорит на русском языке. Было 46, стало 57. Такое стало возможным за счет сокращения доли тех, кто отмечал, что и на русском, и на белорусском говорил. Так что русский язык, конечно, это не быстрый процесс, но он наступает. И поэтому, если Тросянку складывать, все равно мы получим значение меньше, чем 10 лет назад. Что касается сигналов, которые подает сейчас господин Лукашенко, ну, трудно сказать, как они повлияют, хотя бы уже потому, что он подает такие сигналы неоднозначные. Вот. Но в целом, я думаю, что незначительно, но уменьшится количество тех, кто в быту говорит на белорусском. Это при условии, что сюда Тросянку. Потому что чисто на белорусском, когда отмечают 3-4%, ну, эту цифру обсуждать, как она изменится, если с 4% станет 3%, там два, это несерьезно.
Отказы Лукашенко, вот этот ролик про перепис, где его переписали, показывают мою думку, что сегодня он хочет показать себе больше белорусам, чем есть на самой справе. Просто я сомневаюсь, что он сапраўды с кем-нибудь говорит по-белоруску дома. То бок отказ, как правильно сказал Виталий Сирийский, был видовочно политичным и показал, что, как на сегодня, президент Беларуси бачит свое разумение этих процессов, этих питаний. У той эволюции идеологии, которая началась в 2002-2003 годе, якая характеризовалася поворотом ідэалогіі да беларускага кантэксту, да беларускай гісторыі, да беларускага патрыятызму, все это развивалось, и мы ведаем 70% беларускай музыкі и развіццё ўнутранага турызму, захапленне, так сказать, беларускай гісторыі, замкамі, гістарычныя перадачы па тэлевізіі. Все это, дарэчы, пераважна было на рускай мове, і апошні лагічны крок ва ўсім гэтым гэта мова. Але пакуль загаду зверху нема пра нейкую беларусізацыю. Як бы ўжо ёсць загад, што за гэта ўжо не ганяюць, у нас ўжо можа быць беларускамоўны міністр, але яшчэ нема загаду на тое, каб праводзіць беларусізацыю дзяржаўную. І гэта было б лагічным, але таксама тут не трэба мець надта вялікіх ілюзіяў. Пры гэтай уладзе татальнай беларусізацыі не можа быць, не будзе.
Выслухали передачу «Праский акцент». У ее брали удел социолог Сергей Нікалюк, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и наш оглядальник Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе передача Яна Максимюка «Звоночки».
Добрый день! У гэты осеньскі час вітаецца з вами Ян Максимюк. Амаль увесь апошні тыдзень падаў дождж, нават са снегам, і наогул надвор'е было сабачае. Магчыма, гэта і паўплывала на тон некаторых званочкаў на свабоду. Беларусы народ наогул нясмелы, ветлівы і рахманы. Але ў званках і званочках мінулага тыдня ён паўстаў як нешта зусім супрацьлеглае. Няўжо гэта ўсё з-за метэаралогіі? Усім тым, у якіх далікатныя нервы, я прапаную ў гэты момант выключыць радіё. Але калі вы ўсё-такі перадачку выслухаеце, дык папіце гарбаты з мёдам або і чаго мацнейшага. Бо гэты выпуск званочкаў, прабачце за выраз, не для мяккацелых. Пачынаем.
Я иногда включаю это так называемый «Ваш голос свободы». 2-3 каких-то дядьки, по-солдатски выговаривая слова, что-то комментируют страшное. Вы окопались там, праде, собираете сплетни, жизни не знаете, не знаете чаяния белорусского народа. Это или затмил доллар этот, ну, понятное дело. Ведите себя нормально хоть чуть-чуть. Раскройте хоть один вопрос, покажите правильно.
Мы наводим жахи на слухачов при допомозе якихсти солдафонов. Мы пляткарим. Мы темные, и не только тому, что нас затмянил доляр. Мы еще мощно ненормальные и неправильные. За пошним я сгодны. Мы неправильные. Правильные працуют на БТ. Але гэта, так бы мовіць, была толькі разминка. Вось паслухайма, хто мы яшчэ.
Раньше со Сталином я была молодая, мы уставали и ложились, но его хвалили. А теперь як уключишь вашу свободу, гэты Лукаш, 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 зад такий. Ні в одной стране так президента.
Мы не хвалим президента. И не встаем, и не кладемся разом з ім. Калі я насамрэч разабраўся ў гэтым закідзе. Цяпер будзе пра мяне асабіста.
Есть такой на передаче Ян Максимюк. Он много болтает. Хватит болтать, Ян Максимюк.
Откажу вам одразу, и то два раза запар. Не различивайте на это. Не различивайте на это. А теперь про мою интонацию.
Есть интонация педофилов и гомосеков. Это голосы с интонациями, как у Яна Максимюка. Тривати такі голоси на радіо значить признаватися не тільки у відсутності музичного слуху, але й у своїх симпатіях до педофілів і гомосексуалістів.
Ну, з моєю інтонацією розібралися. Але откуль у вас, спадар, гэткая металічна інтонація з резонатором? Ви що, у лядовню залезли, а оттуль нам телефонуєте, каб ми не познали вашей щоденної інтонації? У вас там місачка з карповим холодцом подскокувала увесь час. Ось по гэтай місачці ми і визначили вас. Карпофіл, так би мовіць. Кожны тыдзень мне прыходзіцца адслухаць па 200 тэлефанаванняў ад нашых слухачоў. Сказаць, што большасць нашых слухачоў абвінавачвае нас у педафіліі з гамафіліяй і ў лукафобіі з пранцамі, я не скажу. Але такіх вось званочкаў, якія мы толькі што паслухалі, ладная куча. Вось яны, з аднаго боку, паказваюць, як выглядае маё, так бы мовіць, акопнае жыццё ў празе, у цемры, учыненай амерыканскім далярам. Але з другога боку, што з імі рабіць? Это значит со звоночками, бо с долярами я уже ведаю. Вось наш слухач не пашкадаваў своих кроўных 500 рублёў, да яшчэ залез у лядоўню, каб нам пазваніць. Трэба разумець, ён спадзяваўся, што я яго выслухаю. Тут я не падману ягоных спадзяванняў, ну бо такая ў мяне праца, за якую я атрымоўваю цемрашальскія даляры. Я слухаю народны голас, які нясецца з лядоўні, і пасылаю яго назад, зноў у народ. Я цешу сябе спадзяваннем, што такіх галасоў з металічным рэхам вы не пачуеце нідзе акрамя званочкаў. Але ці варта нам быць ажно так выключнымі і арыгінальнымі? Што думаеце вы, нашы слухачы, пра такія званочкі? Ці варта даваць людзям магчымасць неабмежавана вешаць свае этальоны з праклёнамі на свабоду? Нашым суразмоўцам, мабыць, адлягло на душы, калі яны пачулі, як іхняя жоўць кіпіць і бурліць у эфіры. Але што з гэтага ўсім іншым? Адгукніцеся, калі ласка. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами в эфире Ян Максимюк. Давайте перейдем до справа у бягучага моменту. Идзе перапіс. Адзін наш сталы слухач увесь тыдзень даймаў нас званкамі, чаму мы не растлумачым людзям, што гэты перапіс увогуле не патрэбны і што грошы, якія на яго выдаткоўваюцца, можна было б выдаткаваць на нешта іншае, больш патрэбнае. Што яму больш патрэбнае, ён нам так і не паведаміў. А шкада, адмысловая перадача атрымалася б. Мы зрабілі доследы і дазналіся, то згаданы слухач можа не ўдзельнічаць у перапісе, які ён лічыць бессэнсоўным, і ніхто яго не зачыніць у турму за гэта. Але ён усё роўна даймае нас званкамі, гэтым разам тлумачачы нам, што пра гэта ён і сам дазнаўся ад аднаго знаёмага службоўца. Спадар, калі ў вас такія знаёмствы, дык на што вы дурыце нам галаву? У нас жа іншыя праблемы, больш надзённыя. Алкагалізм, прастытуцыя, дождж са снегам і, як падказаў нам адзін верны слухач з музычнай лядоўняй у кватэры, педафілія з гомасексуалізмам, не кажучы пра Лукашэнку з Мілінкевічам. Калі вы падумалі, што на гэтым нашы праблемы вычарпаліся, дык вы памыліліся, дарагія. Вось наша сталая слухачка не дае нам забыцца, што мы, у дадатак да ўсяго да гэтага, тайны рупар Лукашэнкі.
Лукашенко, по всей вероятности, с удовольствием слушает «Радио Свобода», наслаждаясь тем, что наконец-то пенсионеры перестали его критиковать, и помоложе радиослушатели не высказывают своего недовольства. Максимук, как выразилась Лариса из Минска, и с ней нельзя не согласиться, гасит эмоции, превращая все в шуточку, надеясь одержать какую-то победу. Беленкевич уже погасил активность белорусов. Лебедько что-то пытается доказать чиновникам государств Евросоюза. Да все впустую, так как оно навязало белорусской позиции Миленкевича. Команда Борщевского, похоже, подняла руки вверх и сдалась. Получается, в результате наступила политическая стабильность, которая полностью устраивает Лукашенко. И немалая заслуга в этом «Радио Свобода».
Ну, добра, нехай уже будет, что мы працуем на Лукашенко и на Миленкевича одночасно. На шуточку и на стабильность. Але скажите, як вы, ні з того, ні з сяго, могли раптом здать Лявона Борщевского и засумняваться в ягоным боевым духу? Вы что, перейшли на бок Янукевича? Какие тут могут быть шуточка со стабилизацией, коли люди выставляют нам такие претензии? Як я уже казал, сегодняшняя наша передача не для деликатных душев, а тому наступный звоночек шмат кому может загучать диссонансом.
Бонжур! Поважаная редакция «Свободы», дозвольте выказать свои отношения до звоночков. Почувши их упершиню, и я была у разгубленности относно формы подачи, але далей усё стало ясно. Автору звоночков Яну Максимюк шлю пожадання так тримать, бо его разважанні с гумором здымают стресс, заставляют усмехаться. Бывайте здоровы, ваша слухачка з вёскі Літва.
Такое магчыма толькі ў Беларусі. Людзі ў вёсцы з назвай Літва не тое, што не развучыліся гаварыць па-беларуску, але і навучыліся па-французску. Мерсі, мадам, вы нават не ўяўляеце, які стрэс вашы словы знялі з маёй душы, калі я пачуў ваша тэлефанаванне. Спадарыня Ціна вярнулася з Караганды і адразу павеяла цёплым прыветлівым ветрыкам у нашай перадачы.
Ян Максимюк, я цалкам на вашай стороне. Хай гэтыя крытыкі ўсе слухаюць Лукашэнку, а я бы ты ўжо 5 гадоў не жыла, можа 15. Браво, вельмі добра. Я слухаю толькі вас, вашу перадачу. Ціна.
Што тут дадаць? Час нам развітвацца, а таму няма часу на прамовы. Замест звычайнага падсумавання і закруглення я дам яшчэ адзін званочак, які надзвычай добра выказвае філасофію нашай перадачы.
Хопіць енчыць, усё кепска шукаць вінаватых. Трэба выразна даводзіць да грамадзян краіны, што ніхто не зробіць нам горай, як мы самі сабе.
Вось менавіта. Я маю такую ціхую надзею, што званочкі, нават калі вамі не дапамогуць вырашыць вашы праблемы, то яны не зробяць вам горай, бо найчасцей лепшае ў жыцці. Гэта тое, што ўжо было, а не тое, што будзе. Вы так не думаеце? І як бы яно ні было, давайце заўсёды спадзявацца на лепшае, а не на горшае. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своим звоночком Ян Максимюк.
Прогучала передача Яна Максимюка «Званочки». Вы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до темы перепису. Колькі родных моваў можа быць у чалавека? Наколькі правільна вызначаць нацыянальнасць рэспандэнта паводле ягонага жадання? Пра гэта ды іншае гутарыць вядучы перадачы Міхась Скобла і палітолаг, кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол.
Владимир, калісьці у светлой памяти поэта Валентина Тараса был скандальный верш про две родные мовы. На его отгукался по радио «Свобода» Янка Запрудник, на его писалися пародии, бо ж сапраўды дзіўна, як гэта можа быць у чалавека две родные мовы. И вось про две родные мовы говорить не двухмоўны поэт, які, да слова сказать, урэшце стал писать только по-беларуску, а президент, які до того ж у дома говорить на трох мовах по-беларуску, по-расейску и на трашянцы. Чым можна патлумачыць гэткія нечаканыя прызнанні Лукашэнкі?
Пасля адной секунды сапраўднага перапісу пачаўся ну, такі палітычны відэакліп. Першае, калі гэтая дзяўчына-перапісчыца, якая прыйшла да Лукашэнкі ў рэзідэнцыю, спытала, якая родная мова, ён вельмі упэўнена і мгненна адказаў: «Беларуская». Потым наступіла пауза. І пасля паўзы ён заявіў: «Беларуская і руская». Вось тут пайшоў палітычны відэакліп, які цягнуў все далей. Все вот гэтая беларускасць была сапраўднай у першае мгненне. А потым ён пачаў ужо гуляць. Калі б на гэтым усё скончылася, далей працягваць гаворку пра крэдыты з Расіі, пра любыя крэдыты, пра адкрыццё рынку, ўжо б не мела сэнсу. Таму вось гэтая і руская ў дадатак. Гэта было ўжо палітычны меседж Крымлю. Гэта быў як букварь Колі Лукашэнкі папе Рымскаму на рускай мове, які акцэнтаваны быў паказаны па беларускім тэлебачанні, але пасланы Крымлю. Так тут Лукашэнка беларуская і руская.
Вось вы сказалі пра меседж, скіраваны ў бок Крымля. Ва ўсіх на памяці неаднаразовыя выказванні Лукашэнкі пра тое, што мы таксама расейцы. Памятаеце, беларусы гэта тыя самыя расейцы, толькі са знакам якасці. І тут раптам катэгарычна: я беларус і родная мова мая таксама і беларуская. Лукашэнка паказаў дулю Маскве, каментуе прызнанне кіраўніка краіны мовазнавец Змітер Саўка, а мовазнавец і палітык Пётр Садоўскі угледзеў у выказваннях Лукашэнкі падсвядомую схільнасць да беларушчыны. А на вашу думку, адказваючы на пытанне перапісчыка, падкрэслена дабрадушна, ці меў намер Лукашэнка паказваць камусьці фігуру з трох пальцаў?
Не, наадварот, здесь якраз жаданне зачапіць, захапіць, спадабацца ўсім суб'ектам. Ну, ён такі чалавек, у яго шызоідны тып менталітэту, гэта значыць падзелены, не шызафрэнічны, а шызоідны, падкрэсліваю, што ён, калі на публіку размаўляе, ён пасылае свае меседжы ў некалькі адрасоў адначасова, хоць 10, і на захад, і Крамлю, і простаму электарату, і інтэлігенцыі. Ну, ён так уладкаваны, каб трымаць сваю ўладу, ён мусіць мець такую віртуальную камунікацыю з некалькімі адразу групамі. Таму ён у яго рэфлекторна ідуць пасылы, і таму ён сказаў: "Вот першая родная мова беларуская". Пауза. Значыць, гэта быў пасыл беларусам свядомым. І дарэчы, вось тут я заўважу. Тут Лукашэнка казаў гэта вельмі павольна і як бы пераконываў сам сябе і пераконываў гледачоў, і гэта быў Лукашэнка ў працэсе. Ён як бы сам яшчэ даходзіў, што мусіць быць у мяне родная мова беларуская. Вот у гэтым доўгім адказе, расцягнутым па часе з наступнай паўзай, быў бачны працэс псіхалагічны. Нема мёртвага, я хачу сказаць, асабліва ў Беларусі нічога. І той, хто нават сёння сказаў, што родная мова руская, праз месяц можа пашкадаваць: "А чаму ж я не казаў, што беларуская?" Это нармальна. Мы людзі ўсе.
Мы неяк гаварылі з вамі ў вольнай студыі пра шматфункцыянальнага Колю, Лукашэнкавага сына. Падчас перапісу ён быў пахвалены бацькам за тое, што беларус. А якую функцыю ў дадзеным выпадку выканаў хлопчык Коля?
Ён выканаў тую функцыю, што бацька любіць сына беларуса, а значыць, ускосна вы ўжо там людцы дадумываеце, што ён і любіць Беларусь. Вось я бачу гэтую функцыю. Бо вось гэтая перапісчыца Ірэна Саўко, студэнтка 4-го курса факультэта менеджмента Беларускага эканамічнага універсітэта, якая прыйшла перапісваць, яна ў сваім інтэрв'ю газеце «Камсамольская праўда» ў Беларусі зазначыла, што была вельмі добразычлівая, цёплая такая хатняя абстаноўка, і проста бацька праменіў гэтую любоў да Колі.
Владимир, калісьці гостем вольнай студыі быў народны пісьменнік Ян Кабрыль, і ён падчас нашай гутаркі сказаў крылатую фразу: калі б беларусу загадалі быць беларусам, атрымаўся б выдатны беларус. І сапраўды народ наш звык азірацца на начальства, назваўшы роднай мовай беларускую. Ці не падказвае Лукашэнка свайму электарату: рабі як я?
Я, па-першае, хачу паспрачацца з вядомым вялікім пісьменнікам. Калі б беларусу загадалі быць беларусам, ён бы пазагадзіў складе николи не стал бы соправным белорусом, бо белорусшина она знутра выспевая. Из дитячих казок и вершев, які, например, мне мой батька, все мое раннее дитинство расповедал, я жил, купался в этом море белорусшины.
А я тут хотел бы стать на бок Янки Брыля. Нават коли у души человека и казки, и песни белорусские, все равно ему нечего бракуя для того, каб ён публично заговорил по-белоруску, менавіта вось гэта примусу.
Не, знову не, я уже за бодвумя буду спрачаться. Справа у тым, что по загаде можно только имитовать нечто, а унутренное по загаде николи не робится. Унутренное почуццё, унутренная любовь уже не робится это. Белорус, який по загаде стане соправным и лепшим белорусом, гэта будзе проява ягоной пристосованности, як белорускасти. Калі у гэтым сэнсе, тады я з вами пагаджуся. Лічбы перапісу, я перакананы на 1000%, яны будуць напісаны. Все, выборы у парламент, президентские выборы, у яких признаўся Лукашенко, что вот я отдаў загад написать тую ці іншую лічбу, гэта быў пасыл, дадатковы пасыл кіраўніку усіх перапісчыкаў і кіраўнікам гэтага Белстата. Даражэнькія, вы мусіце напісаць па выніках, скажам, 95% заявілі, што родная мова беларуская і руская. Вот давайте паглядзім, ці збудзецца мой прагноз. Вось у чым быў пасыл.
То бок ваш прагноз, што паводле вынікаў гэтага перапісу маса народу прызнаецца ў тым, што ў іх дзве родныя мовы.
Так, вот вельмі падобна на тое.
Давайте, Владимир, звернемся да перапіснога ліста. Там ёсць некалькі цікавых пунктікаў. Напрыклад, да якой нацыянальнасці вы сябе адносіце. І дапісана па самавызначэнні. І тут я ўспамінаю, быў у Менску такі паэт Дзяніс Хвастоўскі, дык ён вельмі хацеў быць шатлянцам і нават у анкетах так пісаў. Наколькі правільна вызначаць нацыянальнасць чалавека паводле ягонага жадання?
У наших варунках вызначэнне нацыянальнасці робіцца не вот такім сапраўдным унутраным актам, ну самапрызнання, а робіцца палітычнай дэманстрацыяй. Бо і сам Лукашенко, калі сказаў беларус, ён сказаў гэта з такім гонарам, з такой упэўненасцю, як быццам бы нехта на яго накідваецца і кажа: «А ну скажы, што ты не беларус, а ну скажы, што ты там габрэй ці цыган». Вот прыкладна так выглядаў ягоны адказ. Гэта была палітычная дэманстрацыя, таму бальшыня нашых людзей будуць адказваць, яны ў гэтай момант выходзяць на дэманстрацыю, а на трыбуне стаіць палітбюро ў выглядзе перапісчыка аднаго ці двух. Нацыянальнасць чалавека, як бы вы там, што б вы не пісалі, што б вы не хацелі, што б вы не казалі, все не так. Ці чалавек з гонарам прыпіша сябе да беларускай нацыянальнасці, гэта будзе ягоная дэманстрацыя, ці чалавек пагарджае беларускасцю, тады ён сабе напіша любую іншую нацыянальнасць.
І яшчэ Владзімір надзвычай цікава вызначае падпісны ліст родную мову. Паводле яго, родная мова – гэта мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. Я вось думаю, калі б у гэтым перапісе удзельнічаў, скажам, Максім Богданович, то роднай мовай яму запісалі прасейскую, а Янку Купалу ў аналагічным выпадку – польскую. Але падобныя прыпушчэнні выглядаюць просто смешна. Ці не заблытаецца беларускі народ у вызначэнні роднай мовы, нягледзячы на ўсе падказкі ў тым ліку ад кіраўніка краіны?
Абсолютно не заблытаецца. Нікога ніколі не цікавяць вось гэтыя тлумачэнні, пра якія вы сказалі, якія там напісаныя. Бо роднасць, любы беларус, вызначыць, любіць ён гэтую мову ці не любіць. Вось па сутнасці адказ, родная мова ці не родная. Бо родная гэта любоў, а не родная гэта чужое, сваё і чужое. Вось гэта ў мазгах будзе, так.
Но у нас дзіўная сітуацыя, у нас людзі любяць адну мову, а размаўляюць на другой.
А это зусім іншае, гэта практыка, гэта страхі, што цябе не зразумеюць там. Вось родная гэта любоў ці не любоў. Можна жыць з жонкай, а любіць суседку ўсё жыццё, ну і што? І не прызнавацца нават ёй у каханні, ну і што?
Не, ну мне здаецца, параўнанне мовы з каханкай не зусім карэктнае.
Да ўсе параўнанні некарэктныя, але ж трэба неяк мне маю думку да цябе давесці.
І трохі гісторыі, Владзімір. Яшчэ ў 1897 годзе пры Мікалаі другім на беларускай мове размаўлялі, засведчыў тагачасны перапіс, 5,5 мільёнаў чалавек. І гэта ў Расейскай імперыі. У 1999 годзе, 10 гадоў таму, па-беларуску гаварылі 74% ад 10 мільёнаў. Мы папярэдне трошкі гаварылі пра вашыя прагнозы, а ўсё-ткі калі канкрэтызаваць нейкім чынам, можа быць, хоць у прыблізных лічбах, які вынік можна чакаць цяпер?
Де-факта ёсць, і я кажу, што тут сфальшаваны у любым выпадку, у залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры, там крэдытаў, не крэдытаў, российских. Де-факто родную мову снова назовет такая же колькость. Ну, 80-85, де-факто. Может, навык и 90. С уликом того, что, ну, я просто володую у нашей Ниве газете надрукованы целая протьма выников социологических доследований по мове Андрея Вардамацкого, профессора. Там уникальные просто известки про то, что амаль 50% громадянов лечит тех, кто володает белорусской мовой, с оправданными патриотами. Это значит, что мова перестала быть, отоясамливаться с оппозицией, с фронды президенту, уладе. То есть это уже зникло. Тому просто за подвышение популярности мовы, великая колькость людей, которые не ведают белорусскую мову, николи ее не учили, могут ее назвать родной. Это снова, вот пытание, кто вы по национальности, и пытание, какая ваша мова родная, это социально-политичная демонстрация, а не соправдный отказ на это пытание у наших белорусских ворунках.
А сами вы, Владимир, ти пришли перепис, только, коли ласка, коротко.
Учора до меня пришли переписчики, студенты Белорусской политехничной академии. Одразу я спытал анкету по-белоруску, обо два хлопчика пришли. Один каже есть, другие нема, добро заходьте. И они одразу почали уже со мной размовлять по-белоруску. Больше того, а пытание было мое такое экспрессное, то есть бачно было, что я белорус, размовляю по-белоруску, анкету попросил, что они за меня уже, ага, да, национальность, ну, белорус, родная мова, и они за меня проставляли все пытания, я только крышечку так доброзычливо кпил из них, казал, что, ну, вот вы, урешьте, отрымали еще один урок белорусской мовы, и они ободва размовляли по-белоруску, причем один добро, а другие размовлял, вставляючи русские слова, ну, я тут же мягко, лагодно поправлял, заменял этой, и он за мной полторал, и перепис мгненно прошел.
Дякую за гутарку.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Перепис насельництва был темой гутарки Михася Скоплы и политолога Владимира Подгола.
Досліди свободи.
Аўтааматары краіны гэты тыдзень адсочвалі навіны пра тое, ці падвысяць мыта на аўтамашыны. Вось чаму грамадскі рэдактар мінулага тыдня, выдавец тыднёвіка «Аўтадайджэст» і былы лідар Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка замовіў нам падрыхтаваць перадачу на тэму, наколькі апраўданая купля машыны ў сённяшніх варунках. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Ад панядзелка з падачы спадара Шумчыткі мы дамагаліся хоць што-небудзь уведаць пра тое, ці адбудзецца насамрэч падвышэнне аўтамыта. Калі? Наколькі? Тое самае рабілі і калегі з іншых рэдакцый, бо рынкі ў звязку з чаканым падпісаннем 27 лістапада ў Менску адзінага мытнага кодэксу для Беларусі, Расіі і Казахстану хіба ці не ў гістэрыі, літаральна перапоўненая гандлярамі і пакупнікамі.
Люди, совершенно не звонившие давным-давно и вообще не говорившие про машины, под этот ажиотаж, который очевидно присутствует, что с 1 января будут машины примерно процентов 30-35 дороже, они обратились, срочно помоги купить машину.
Улады дружно заховывали молчание. Намесница старшини комиссии по экономике, бюджете и финансах Палаты представников Алла Ісаченко.
Я могу только сказать лично за себя. Я не вправе вам сказать за всю комиссию.
Керовник прессовой службы Державного мытного комитета Владимир Пехтеров.
Могу с вами общаться, говорить, но отвечать на ваши вопросы вряд ли.
Наместник управы внешнеэкономичных связей Министерства экономики Сергей Нечаев.
Давайте мы подождем, пока будет подписан. Пока еще только проект.
Нягледзячы на запыты грамадскасці, улады фактычна адмаўляюцца патлумачыць сутнасць таго, што, як ды чаму адбываецца. У выніку рынак поўніцца самымі рознымі версіямі. Слухаем адно з такіх тлумачэнняў. Бізнэсовец Антон Ляшчэня.
В январе этого года Путин принял новую растаможку драконовскую.
А как поброниться автоваз?
Да. До этого, ну, грубо говоря, автомобиль трехлитровый, да, мы растамаживали где-то за $2700, а россияне примерно за 8. В три раза, да?
Так.
С 11 января этого года ввели временную растаможку, которая еще примерно в три раза больше, чем та, которая была в России, понимаешь? Так вот, мы ведем разговор, что у нас будет растаможка та, которая была на 400-300% больше, чем в России.
Проблему прозрыстости принятия важных для социума экономичных решений у Улады комментует юрист политолог Юрас Чаусов.
Это непредсказуемость нашей законотворческой деятельности, она накладывает свой отбиток на господарское житие, а то, что люди хвалюются и находятся в стане неуполненности в завтрашнем дне, никто не ведает, примут документы, не примут, ну, это так само раціонально обумовлено. Люди судом навідують, в якій системі, в якій країні вони живуть і як тут приймаються керівничі рішення.
То бок у Польщі от така гульня в темну, і вона б не відбулася. Була б гульня, але...
Політики повсюль однолькові. Але преса б це викрила, і почався би скандал, скандал, обміркування, включилися б інші політичні групи. Тому прийняття такого рішення, воно підбивалося у виніку, хоча за все, публічного узгоднення інтересу різних груп громадства.
Аўтарынкі Беларусі традыцыйна ажыўляюцца недзе пад канец летняга адпачынку. Аднак сёлета гэта адбылося, цвердзіць нашыя суразмоўцы, менавіта з-за навіны пра падвышэнне мыта. Бо гэткага самага традыцыйнага веснавога буму наагул не было. Абвал пачаўся ад леташняга снежня. У асноўным да цяперашняй восені з рук у рукі на другасным аўтарынку пераходзілі танныя машыны ад 2 до 5 тысяч даляраў. Дарэчы, найбольш актывізаваўся зараз сегмент аўтамашын, кошт якіх перавальвае ўжо за 10 тысяч умоўных адзінак. Вадзім Саланец, аўтаспецыяліст з залатымі рукамі.
Моей помощи стали прибегать люди, приезжал на рынок и выбирал машину. Могу техническую часть сказать хоть что-то про машину.
Некто приходит, вот и на горит, а на самом деле
да.
Бита там сзаду сбоку.
Попадаются сейчас машины такие хорошие. Вот последний раз покупал Suzuki Wagon R+. 2005 года. За 5 тысяч его отдали, 53 тысячи было на спидометре. Нашли мы тут на рынке Ждановичах А3 2000 года. Тоже как бы 5 тысяч. Все в такие деньги. Вот все дело в пятерке, цены упали, значительно упали.
Паника не подняла цены?
Не.
Поводле Вадима и не его одного, все лето цены резко скокнули вниз.
Если машина стоила 20, да, то на сегодняшний день проблемно отдать ее за 12. Проблемно. То есть на 6 тысяч примерно они все подешевели.
Вадима дополняет бизнесовец Антон Ляшченя.
Пошла тенденция не зарабатывания денег на автомобилях, а просто избавления от автомобилей, чтобы продавцы хотя бы вернули те деньги, хотя бы с потерями, но вернули.
А сяродак гандляроў и покупников добра ведае аўтаматар Владимир Кочнев. И он, як кажуть, живе машинами. Таму з цікавасцю адсочвае цяперашні ажыятаж.
Люди, якія мають адносіны до машинок, як яны реагують на эту ситуацию?
Они надеются, что поднимутся таможни, и всех в этом убеждают, что продать свои корчи, которые не могут продать уже по полгода. Вот у вас купили машину только потому, что появились слухи, что будут они дороже.
Так.
Вот часть людей на это всегда кидается. Я уверен, что не будет этого.
Ну, а коли будет, а иншие неупомненные, шмат людей из родных
помоги? Конечно, чем больше истерия будет, то народ будет брать. Вот он соберет там 5 тысяч долларов, и он бы не купил эту машину, да? Но он купит ее, потому что он побоится, что он потом уже вообще ее не купит, понимаете?
В принципе, это разумно, куда не гроши, а бы можно было бы еще почекать.
Для примера, на Украине давно они ввели там запрет вообще на ввоз машин старше 10 лет, какой-то момент был. И сейчас на Украине мой B2 Passat только на Украине между собой перепродают за 5-6 тысяч долларов.
Какая ведь цена тут?
Ну, если за 1500 найти там за 2, в таком состоянии, что у меня не больше.
Парада все-таки у гэтых вот умовых куплять?
Я бы не кидался, потому что даже если он купит, он все равно купит не то, что он захочет, а только то, что ему предлагают, понимаете? Опыт показывает, что держать деньги в валюте все равно у нашей стране оказывается намного выгоднее, чем кидаться во все эти аферы. Тем более, что у людей это последние практически деньги, их мало.
А что чувать от тех, кто занимается куплей автомобилей на Заходе и продажем их у Беларуси? Рассказывает журналист-автоаматор Глеб Лободенко.
Один мой товарищ гоняет машины, у него там все правды, паника и истерика.
У связку с истерикой?
У связку с тем, что он меньше зарабатывать станет.
То будет послезавтра. А вот теперь, когда люди валом валят и штурмуют автомалиновку и автождановище, у него как справы?
Стабильно купляют. Можно там за один тысяч две машины продать, например, ну, вот на таким узровом.
И наприконцы... Короткотерминовые прогнозы наших экспертов. Гэтые люди наупрост связанные со столичными аўтарынкамі, выдатно ведают их реалии. Аўтамайстар Вадим Саланец.
Трымаецца, что в гэтых умовах люди, у яких есть гроши, им есть сенс куплять это зараз.
Ну, наверное, да. Вы правы.
Бизнесовец Андрей Ляшченя.
Цены поднимутся, безусловно. Но пока. Просто последний благоприятный месяц может быть. А вот уже через месяц посмотришь, этого не купишь. Или купишь то рожно, которое мы с тобой наблюдали, битое и перебитое. А целую хорошую качественную машину купить будет очень практически невозможно за эти деньги. В среднем где-то в 2 раза цена на автомобиль должна подняться, если растаможка будет та, которая была в России до введения вот этих чрезвычайных мер. То есть, как бы по их пониманию российскому, та нормальная растаможка, которая у них была. Но она была в 3,5-3 раза больше, чем белорусская.
Шановные слухачи,
Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.